Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня, в День Успения, мы говорим о чуде, о чудесах с протоиереем Георгием Завершинским, благочинным приходов Шотландии и Северной Ирландии Суржской епархии. Марина Борисова, я Алексей Пичугин, здесь ваши ведущие.
Отец Георгий, ну вот если, как вы сказали, главное чудо – это сама жизнь, то откуда же в церковной среде такая чудомания, такая погоня за чудесами? Вот если посмотреть на огромные очереди, которые стоят в Москве к мощам Блаженной Матроны Московской, можно быть абсолютно уверенным, что среди этих толп людей есть люди, которые вообще не задумываются о том, что нужно ходить в храм, нужно исповедоваться, нужно причащаться. Но зато там вам расскажут, пока вы будете стоять, что вот сколько раз нужно подойти к мощам, в скольких храмах нужно святой воды набрать. И вот эта вот потребность поставить чудо как бы на себе на службу, оно настолько развито. Причем, если так вот почитать какие-то исторические книги, мы видим, что это было на протяжении всей истории церкви. И на Западе, и на Востоке. Это жажда, потребность вот этих вот чудес себе на потребу. И они распространены очень сильно именно в среди религиозных людей. Насколько это противоречит самому духу того, о чем вы говорили в предыдущей части нашей беседы?
Ну, стараюсь все-таки не встать в позицию, скажем так, ну, немножко высокомерную в отношении к той потребности, которая вот природе человека присуща. Ну, она по-разному, на разные вещи подталкивает нас. И слава Богу, я вот не могу даже в какой-то момент не могу поверить, даже не то, что поверить, я не могу представить, как бы человек мог сам по себе дойти до такой мысли, что Бог есть, и что Бог стал человеком. Это просто непостижимо. Ну, мы посмотрим еще раз на бесконечное суеверие, бесконечный поиск каких-то чудес ради чудес или ради каких-то своих интересов, частных. Как вы правильно сказали, поставить чудо на службу себе. Ну, что в этом? Ну, да, мы все ставим на службу себе. Ну, вот реки поворачиваем, там ветер как-то нам служит, приливная волна, я не знаю. Ну, и чудо надо тоже поставить на службу себе. Кто против? Поднимите руки. Ну, кто будет спорить? Ну, конечно, надо поставить на службу себе. Ну, вот тут и приходят мысли, я еще раз говорю, до глубины души поражен. Почему это вообще постигла и укрепилась в среде человеческого общества, независимо от того, где бы это произошло, что Бог стал человеком, пострадал, умер, воскрес, и это есть непреложный факт. И почему бы это стало собирать людей?
Вот хотелось еще понять, где разумная граница. Когда-то во времена моего советского детства еще в школе нам всем объясняли, что жизнь – это объективная реальность, данная нам в ощущении. Вот если исходить из этого определения, то религиозный опыт каждого отдельного человека – это как раз вот та самая объективная реальность, которая дается в ощущении именно ему. И вот эта самая объективная реальность, она полна чудес. Можно, каждый, наверное, покопавшись в собственной истории, в собственной жизни, найдет много примеров, но самый такой распространенный как бы пример – это когда люди попадают на святую землю, попадают в храм, гроб Господне. Переживания у всех очень разные, но очень мало людей, которые вообще равнодушно вошли бы и вышли. То есть что-то с каждым человеком там происходит, и у каждого очень индивидуально. Я предполагаю, что на протяжении тысячелетий существования христианской церкви так и было. Но когда мы начинали ходить в церковь и читать какую-то святоотеческую литературу и спрашивать советов у священников, как ее себе толковать. Нам говорили, обратите внимание на то, что к своему религиозному опыту нужно подходить, как учат святые отцы, очень осторожно. Во всяком случае, не торопиться его транслировать, не торопиться делиться этими ощущениями с окружающими, потому что неизвестно, для чего они посылаются каждому конкретному человеку, и надо подождать, когда все как-то устаканится, и ты сам хоть поймешь, что бы это для тебя значило. Но если бы каждый христианин относился к своему религиозному опыту именно так, мы бы никогда не имели бы свидетельств о чудесах. Вот где та граница, когда нужно молчать и когда нужно говорить?
Ну, спасибо, Марина, это очень важный, очень такой глубокий духовный вопрос всегда, и для каждого лично, и для всех нас, потому что действительно, вот, допустим, мы читаем где-то о проявлении, о чуде, об откровении каком-то, которое было у человека, о видении или о чем-то, или там слышим, или кого-то из нас что-то подобное осенило. И это, в этом нет ничего, скажем так, сверхъестественного, а скорее естественное протекание жизни, которое, ну, в общем, приоткрывается, ну, в какие-то моменты, непостижимые, таинственные моменты, приоткрывается своей, ну, новой или иной стороной, скажем так. Да. Ну, вот насчет того, как делиться и как воспринимать опыт. Ну, я думаю, это ответ на вопрос той же природы. Потому что когда человек получает настоящий, подлинный опыт религиозный, то этот же самый опыт ему и говорит, как поступить. Если это опыт, это не есть подлинный религиозный опыт, а, допустим, ну, какая-то фантазия, какое-то воображение, да, иллюзия, нам свойственно всем, то здесь, конечно, надо быть осторожным. И когда ты задумался об осторожности, значит, это не был подлинный религиозный опыт. Вот. Понятно, да, о чем я говорю? То есть понятие осторожности, оно остается позади, когда ты ощутил, что вот это все, это так есть, потому
ну,
что...
Ну, как жены мироносицы, которые побежали тут же кричать, что вот учитель воскрес.
Да, и об этом, ну, когда-то появляется, когда-то напишут, когда-то расскажут, что-то появится, может быть, не появится. В большинстве случаев об этом никто и не скажет. И это, может быть, даже более ценно сохранить этот опыт внутри себя. Но как именно поступить, вот, я убежден и, ну, и знаю, в общем, что этот самый опыт, который пришел, он же сам вам, нам с вами и скажет. Если это подлинно религиозное, то есть если вот Господь хочет открыть это, то Он откроет и как себя вести. Помните, когда Христос исцеляет двух слепцов, Он говорит им: «Но об этом никому не говорите». Вот вам. То есть он сделал чудо и сам же объяснил, как дальше с этим чудом быть. Но другой вопрос, что они пошли и разгласили, они, ну, заповедь не исполнили. И это гораздо хуже, чем что у них была вот эта немощь физическая, теперь у них это открылось духовной немощью. Ну, как так мы, по крайней мере, понимаем этот текст. То есть как поступить открывается, если это по-настоящему исходит от, ну, если по-настоящему происходит встреча человека и Бога. Бог не отстраняется от нас, и Он не удаляется, как можно было бы себе представить, как мы удаляемся друг от друга, но Его присутствие может быть для нас тягостным и обременительным, и осуждающим. И он этого не хочет. То есть он ждет того момента, когда его присутствие мы ощутим с радостью, искренне и абсолютно безграничной. И тогда, конечно, как об этом сказать, надо ли об этом говорить вообще, оно будет сразу ясно. Если для тебя все это исполнилось, если тебе так хорошо, как помните, Петр и Иоанн Иаков были на преображении, да, при преображении Господнем, так хорошо им было. Петр, как младенец, что-то лепетал, и ничего больше не надо уже было. И, в общем, все исполнилось. И он сказал, ведь это тоже мысль ясная абсолютно. Давайте сделаем трекущий тебе, Моисею, Ильи. То есть все, мы хотим здесь остаться навсегда. Вдумаемся, насколько это важно. Такой порывистый, горячий, активный, энергичный человек, как Петр, вот больше никуда не хотел уже идти. То есть он, его жизнь совершилась, все исполнилось. Потому что он понял все.
Но вы приводите этот пример как очень яркий, а с другой стороны, ведь не получилось так, как и было чудо, и они это видели, и преображение. Но они не остались там, они пошли дальше. Не в смысловом значении,
и даже святыми сразу не стали.
И святыми сразу не стали. Отречение Петра было позже.
Да, так правильно. Но это его была реакция остаться там. А что дальше с этим делать? А он узнал после того, как совершилось... После страстей уже, и после смерти и воскресенья. То есть, а до этого времени, он молчал, а его поступки... Вы понимаете, это чудо же не меняет человека кардинально. Человек не перестает быть самим собой. В этом не... Кстати, это еще один момент, что евангельское чудо не меняет природу человека, не делает его совершенным. Знаете, как бы так, может быть, так кому-то даже и показалось бы, да, я вот молюсь, да, я вот ожидаю, вот наконец Господь мне явится, и все, я буду...
Как не были совершенными святые.
Нет,
я даже не говорю
о
тех святых, которые, может быть, у кого-то вызывают какие-то сомнения, а святых, которые как-то безапелляционно считаются людьми, которые правы во всем. От своего рождения мы же получаем огромное количество географического житийного материала в разных сказаниях, книгах у Дмитрия Ростовского. Мы видим достаточно мифологизированный образ совершенного человека, тогда как свят лишь, совершенен один лишь Господь, а святой, он движется по пути, он до конца жизни был на этом пути, он до конца жизни пытался победить себя, и он тоже несовершенен, он тоже грешен, он тоже был неправ. Он тоже был, наверное, неправ часто, этот человек. Но он падал, вставал и шел, и поэтому стал святым. А мы всегда смотрим на святых как на совершенных людей. И тем самым, наверное, противоречим тому же Евангелию.
Да, Алексей, да, я, конечно, вы правы. Но я единственное хочу сказать, что оправдание святителя Дмитрия Ростовского...
Нет, а к нему никаких вопросов. Замечательный ученый 18 века.
Нет, просто дело в том, что все в контексте эпохи воспринималось. Писалось для тех людей, для той эпохи, когда человек писал. Святой он или не святой, это уже впоследствии становилось известно церкви. Опять-таки, это, в общем, не определение церковное. В общем, Дух Божий, вера действует так, что святые уже после жизни своей, люди, которые становятся, канонизируются, то есть констатируется факт святости жизни и святости молитвы этих людей. И, и тогда, конечно, происходит канонизация. Но это, в общем...
Ну, а дело даже не в канонизации, а дело в том, что мы живем в другую эпоху, и нам, наверное, нужны не другие сведения, нам нужно другое отношение к святым людям.
Ну, конечно, безусловно.
Не отношение 18-го.
Да, абсолютно. А именно, с этого-то я и начал. Именно, что в контексте эпохи надо видеть. То есть, когда мы читаем, допустим, рассказы, житийные рассказы, это икона, которая, тоже трансформируется, образы иконы, стиль письма и так далее, меняется от века к веку. И они по-разному, и кому-то одни образы нравятся больше, кому-то другие. Вот. Ну и в контексте нашей эпохи мы понимаем. И ныне, я думаю, что тоже как-то появляется постепенно стиль изображения видимых, но и тоже и жизнеописание, житийный ему, наверное, стиль тоже как-то трансформируется. Но я хочу сказать, что отношения, да, вы правы, отношения, конечно, разные, но тем не менее, вот дух один должен быть. То есть дух, он незрим, он непостижим, и он действует таким образом, действует по обоюдному, по взаимности, по согласию, в диалоге, когда есть принятие, а не навязывание. Дух никогда не появляется там, где есть принудительное, действия или принуждение, скажем так, верить вот именно так, а вот не иначе. В этом смысле, конечно, образы и святые, жития, иконы там, прошлых веков, они для нас достояние великое. И святыни, когда с иконой или с образом или с какими-то мощами связаны рассказ, истории, там, подлинные, легендарные, может быть, истории исцелений и просвещения, и обретение веры, и, встреча с какими-то радостными событиями в жизни. Но это доставляет радость людям. Ну, пусть не всем, пусть тем, кто так это понимает, кто воспринимает. Но для других, можно сказать, что главная икона и главное житие для нас, простите, Евангелие. Но если вы способны, если Евангелие доходит до вашего сердца самого, простит меня слушатели, те, кто с нами за такую откровенность, если Евангелия тебе достаточно, так читай Евангелие безотрывно, и все. И не надо же жития святых читать. Это, никто не принуждает тебя к этому.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии Суржской епархии.
Вот по поводу принуждения веровать так или иначе, мне кажется, что наиболее актуально, что ли, эту проблему сформулировал, как ни странно, Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых» в своей легенде о Великом Инквизиторе. Угу. Я даже позволю себе немножко процитировать, с вашего позволения. Великий Инквизитор говорит: «Ты понадеялся, что, следуя тебе, человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. Ты не сошел с креста, не хотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, свободной любви. Но и тут ты судил о людях слишком высоко. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо, и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки». И когда читаешь это, невольно думаешь, а ведь правда. Но это только первый такой эмоциональный отклик. На самом же деле все не так. И вот это стремление к свободной вере и свободной любви, которая рождает Евангелие, оно же остается. Но почему же все-таки первый эмоциональный отклик на слова великого инквизитора по истечении 2000-летий существования христианской церкви он прав?
Ну, потому что он от плоти от плоти. От человека, плоть от плоти. А Христос — человек-бог. И вот, простите меня за такое догматическое, так сказать, вмешательство, но ведь это правда. И это мы не можем ни опровергнуть, ни доказать. Ну да, он говорит как человек, да, мы видим это, но и люди создают здание церкви и структуру в ней, и отношения, но если за всем этим нет тайны, то это великий инквизитор 1000 раз прав, если нет тайны. Понимаете, в чем тайна? Тайна – Христос, Бог и человек. Но Бог открыл себя, и это тайна. Мы не можем это проанализировать, вот как Бог сделал, потому что Бог начало всех начал, от Него Он не анализируем, Он не описуем, Его нельзя вообразить, Его нельзя, то есть все, что не, это есть Бог, а все, что есть, это не Бог, вот, так, по крайней мере, апофатически утверждается, это правильно, это уберегает нас от естественного внимания и от вот того, что Федор Михайлович гениально абсолютно вложил в уста великому инквизитору, потому что это, простите, думал он сам так, и мы с вами так бы подумали и сказали бы. И другие великие люди, такие как Лев Николаевич Толстой, пошли в этом чуть дальше, чем Федор Михайлович. И, как мы знаем, не довело это до истины, а Достоевский оставил это за инквизитором. остальное предоставил Богу. Вот так, так бы я сказал, ответил бы на эти слова. И пусть и мы оставим то, что, с чем мы соглашаемся, легко и просто. И да, действительно, да, есть принадлежность, да, институт, да, вот так верить, а не иначе. Но пусть это останется, ну, извне. Потому что без внешнего нет и внутреннего. Понимаете? И Христос пришел и стал человеком в определенном народе, в определенной традиции, в определенной, с определенным преданием, определенным видом. И он так одевался, он так ходил. Ну, понимаете? И это вполне естественно, потому что куда ни ткни, везде есть свои особенности. Частные, но и неповторимые, уникальные. И в этом Бог, он волен, он поступает так, как хочет. И это начало всех начал. Отсюда начинается движение, отсюда, простите, большой взрыв, биг-банг в духовной жизни произошел. Вот все, дальше идет расширение, ну или пульсация, как во Вселенной, да? Вот эта пульсация духовной жизни, но она идет от этого момента, от того момента, что Иисус есть Христос. И вот и все. И там можно пульсировать, можно как-то уклоняться, можно припасть каким-то, ну, чувственным, я не знаю, материальным, разумным каким-то категориям, и все равно сердце потом потребует. А тайна-то где? Ну, ты захотел все открыть, ну, пожалуйста, вот оно тебе. Вот великий инквизитор скажет, да вот все, посмотри, я же тебе все расписал, что тебе еще надо? И вот оказывается, что человеку надо еще что-то. Вот ему что-то надо все время. Что-то эдакое, такое, чего он еще никогда не встречал. И в этом и есть смысл жизни.
Но когда мы читаем Евангелие и в особенности отношение апостолов к тому, что они видели, трудно представить себе, что они, общаясь с учителем на протяжении нескольких лет, изо дня в день, относились к тому, что он делал, как к чудесам. Такое ощущение, что они относились к этому как к естественным каким-то проявлениям. Хотя, ну вот тот же апостол Петр, который, ему Господь говорит, иди ко мне по воде, он не думал, что у него было время размышлять. Это тоже какой-то такой эмоциональный порыв. Вот сказал учитель, иди, значит, надо идти. А когда вот как раз эмоция закончилась, он подумал, а что это я иду по воде, и стал тонуть. Но вот отношение к чуду в нашей жизни, ведь на самом деле все, о чем мы говорим, очень глубоко и, может быть, полезно, но очень умозрительно. А в жизни все гораздо проще. То есть это чудо совершается, вот происходит с тобой непосредственно, ты должен как-то на него реагировать, как верующий, как православный христианин. Но ведь мы из той же святоотеческой литературы знаем, что бывают чудеса обманки. То есть далеко не каждое чудо исходит от Господа. Есть еще и то, что окружает нас как говорится, в подлунном мире, где царят совсем другие властители, и они могут как угодно трансформировать наше восприятие естественной каких-то явлений.
Нет, не как угодно, Марина, нет, не как угодно, это не так. Если бы могли как угодно, то тогда ничего бы от нас не осталось. Потому что, как говорил Достоевский, малейший бес может перевернуть весь мир, всю Вселенную, всех со всеми перессорить, везде революция, кровь, слезы и смерть. Нет, нет, это не так, конечно, нет. Власть ограничена у бесов, и у этих сил, и у этих сущностей ограничена власть.
Надо ли нам вообще про них говорить? Мы порой достаточно так любим углубиться в рассуждения
да,
на
да,
эти
я думаю,
темы.
Что не стоит. Да, я думаю, что...
И прав... они нам затмевают то светлое, что несет христианство.
Правильно, я, Алексей, с вами абсолютно согласен. Не стоит слишком много рассуждать, потому что невольно мы погружаемся в эту среду, в этот мрак, и, ну, какое-то тоже получаем от этого, может быть, даже внутреннее удовольствие. Такое бывает. Вот. Но, конечно, не стоит. Конечно, потому что, естественно, естественное проявление... Ну, вообще, понимаете, вот вы вспомнили замечательный пример с Петром, который вышел из лодки и пошел. Но это только в безумии человек может так поступить. И представьте себе, он близок к безумию, потому что он вышел из ума, иначе бы он не встал на воду. То есть это был взрыв, это порыв. Это, в общем, смерть человека как человека земного и начало жизни человека уже, другого, который вот по воде идет, понимаете? И это уникальная, абсолютно уникальная вещь. И я думаю, что чудо – это скорее призыв. Вот glimpse такое английское слово, или выход из себя. Вот тогда чудо и происходит. Что там именно увидится или там почувствуется человеку, это очень лично, это глубоко личное весь чудо. Апостол Петр один пошел, а другие ученики не пошли. Он только это почувствовал, а другие нет. Вот. Но то, что он там потом стал тонуть, это другой вопрос. Усомнился, да. Он опять пришел в себя, увидел, где он находится, и тут же, конечно, стал тонуть. Это же и закон природы. А вообще закон природы, он неустраним. И там никакого, закон всемирного тяготения не отменился в этот момент. Просто Петр облегчился, как Христос. Он стал легким. Или там преподобная Мария Египетская, которая на локоть поднималась, да? Но зачем нам это анализировать, то, чего нам недоступно сейчас в данный момент, в данном состоянии? Мы же не вышли из себя настолько, чтобы воспарить в воздухе. Вот когда мы выйдем и воспарим, тогда мы сразу все поймем. И дальше будет понятно, что-то, как даже с этим чудом быть. А пока мы не воспарили, мы не подобное познается подобным. Мы этого не познали. Для нас это нечто внешнее, да? Как, описание. Я не знаю, как, допустим, знаете, как в том эпизоде, когда слушал там концерт Бетховена, и как тебе? Напой. Мы пытаемся все напеть, какую-то реальность, которая на самом деле осталась там, где она была. Или там
своя.
Обрисовать ее. Да, это в этом, конечно, творчество, и в этом новая реальность всплывает. Я вот как писатель могу сказать, что ты выводишь эти характеры, ты их придумываешь, потому они начинают какую-то свою жизнь жить, она свою жизнь начинает. Это не значит, что, допустим, ты взял какие-то события, эпизоды, даже не в моих произведениях, кто-то, допустим, берет известные фигуры, персонажа там, исторически известных личностей, да, но все равно это придуманный персонаж, который не такой, как был человек в реальности, но он начинает самостоятельную жизнь. Так и с чудом. Оно для нас начинает жить самостоятельно. Не так, как для Марии Египетской, или для Петра было хождение потом, или парение в воздухе. Но для нас это чудо свою жизнь обретает. Если мы верим.
Спасибо большое за этот разговор. Время наше подошло к концу. Писатель, священник, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии, Северной Ирландии, был гостем программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова. Еще раз всех поздравляем с праздником Успения Пресвятой Богородицы.
С праздником.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».